На волнах Радио Свобода.
Коротко о погоде. В Москве днем ожидается переменная облачность, локальные кратковременные дожди, грозы, температура 28-30, по области 27-32 градуса, тепла в Санкт-Петербурге без осадков, температура днем 23-25 градусов. 8:07 показывают часы в московской студии «Радио Свобода», в студии Сергей Тарасов, Михаил Касторов, продюсер программы, и продолжаем нашу сегодняшнюю программу. В Екатеринбурге проходит фестиваль «Царские дни». Он посвящен 90-й годовщине со дня расстрела в доме инженера Ипатьева семьи и слуг последнего российского императора Николая II Романова. Открыто сразу несколько выставок. Организаторы постарались и создали научно-практические конференции, а также фестиваль «Колокольного звона». С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
В первый день фестиваля «Колокольного звона» на Екатеринбург обрушилась страшная гроза. Ливень буквально смыл слушателей и зрителей с площади перед храмом на крови. Зонтики от стихии не спасали. «Сама природа плачет по убиенным», шептались самые стойкие, прячась под полиэтиленовыми одноразовыми накидками. Но открывавший фестиваль звонарь Игнат Карачев как будто не замечал дождя, хотя вода лилась по сорочке и брюкам сплошным потоком.
Слава Богу, думаешь прежде всего о звоне, когда звонишь, и о том, правильно ли ты его поднес к слушающим, и о том благолепии, которое он может донести. Погода, на самом деле, не должна влиять ни на звонаря, ни на что-то еще.
Специально для участия в фестивале «Царские дни» в Екатеринбург прибыли паломники из Австралии, Германии и Соединенных Штатов. Крестные ходы пешком пришли из Кургана, Тобольска, Краснодара, Перми и Санкт-Петербурга. Из северной столицы на Урал приехал и историк Петр Мультатули, занимающийся исследованием жизни Николая II. Интерес у Петра Мультатули не только профессиональный, но и личный. Он правнук расстрелянного в доме Ипатьева повара Ивана Харитонова, а потому и говорит, не скрывая эмоций.
Значение этого подвига царской семьи трудно переоценить, потому что этот подвиг обращен в будущее и спасает Россию будущего. И он полностью меняет статус города Екатеринбурга. Это, наверное, еще сейчас непонятно, но с того самого дня, когда царская семья здесь приняла мученическую смерть, город Екатеринбург из простого губернского города становится городом духовного возрождения России.
Православная церковь так и не признала останки, найденные на старой Коптяковской дороге под Екатеринбургом, принадлежащими членам царской семьи Романовых. То же касается и двух детских тел, не так давно обнаруженных в окрестностях Екатеринбурга. Впрочем, у руководившего раскопками доктора наук Александра Авдонина давно не осталось никаких сомнений.
Была проведена экспертиза века, потому что она длилась 8 лет, и было доказано, что эти останки были представлены царской семьей. 9 останков, но в доме Ипатьева было убито 11 человек, 2 не хватало.
Сегодня в рамках фестиваля «Царские дни» во Дворце игровых видов спорта «Уралочка» открывается 4-я международная православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России». Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
8:11 в столице. Я хочу напомнить тему часа. Каким, по-вашему, должен быть срок службы по призыву? Ваши сообщения можете присылать на номер смс-компании, пейджинговой компании 961-33-33 для абонента «Радио Свобода», или смс номер +7 903 743 28 01. Каким должен быть срок службы по призыву? В студии тем временем появилась Валерия Шабаева. Еще раз здравствуйте, Валерия.
Еще раз доброе утро.
Что за газеты у вас в руках и о чем сегодня, сейчас пойдет речь?
Сейчас я расскажу о том, что Министерство юстиции второй раз в течение месяца меняет представителя России в Европейском суде по правам человека в Страсбурге. Пишет об этом газета «Коммерсант» и еще несколько изданий. Вместо депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга Виктора Евтухова в Страсбург может отправиться бывший заместитель представителя президента в Приволжском округе Георгий Матюшкин. Время новостей отмечает, что в Минюсте не дали комментариев на эту тему, однако Виктор Евтухов подтвердил, что его кандидатура действительно отклонена. Эксперты связывают рокировку с тем, что Россию ждет сразу несколько сложных судебных процессов, отмечает «Коммерсант», а газета пишет о том, что не за горами рассмотрение в Страсбургском суде исков из России, связанных с разгромом ЮКОСа. Ну вот, в связи с этим, как полагает газета, Москва и меняет лихорадочно кандидатуры российского уполномоченного при Европейском суде по правам человека. Между тем, Михаил Ходорковский будет просить об условно-досрочном освобождении, сообщил его адвокат Роберт Амстердам газете «Süddeutsche Zeitung». По данным Амстердама, российские адвокаты уже собрали необходимые документы и обратятся с ходатайством в суд в Чите, где Ходорковский отбывает наказание. Российские адвокаты Ходорковского вчера слова Амстердама не комментировали, но обещали выступить с заявлением сегодня. Назначена пресс-конференция, на которой мы ответим на все вопросы, заверил адвокат Ходорковского Юрий Шмидт и не стал ни подтверждать, ни опровергать сообщение Амстердама. Об этом пишет газета «Ведомости». Сегодня «Единая Россия» впервые попытается осуществить наказ своего лидера по очищению рядов от проходимцев, сообщает независимая газета. Причем займется этим не теоретически, но уже и практически, прямо на заседании Президиума Генсовета партии. По данным независимой, «Единороссы» избавятся от пары-тройки своих функционеров, сократив сроки пребывания на постах оставшихся руководителей. И, как сообщил источник независимой в Государственной Думе, уже готовится критерий эффективности наподобие губернаторских, по которым отныне будет оцениваться работа членов партии. Озаглавлена эта центральная публикация на первой полосе независимой партийной «Мой Дадыр». Ну а центральная публикация в «Новых известиях» озаглавлена «Игры патриотов» и говорится вот о чем. Как сообщил позавчера заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Василий Смирнов, руководство Министерства обороны вышло в Министерство образования и науки с предложением ввести в школах курс начальной военной подготовки. По мнению генералов, если вернуть в классы военруков, дети потом легче смогут перенести все прелести армейской жизни. Независимые эксперты, однако, видят в грядущей милитаризации школы такое же проявление тоски по советскому большому стилю, как лидерство Иосифа Сталина в интернет-проекте «Имя России», показ по телевидению фильма «Гибель империи. Византийский урок», эйфория от побед на Евро-2008 и на Евровидении, и запрет чиновникам упоминать в своих выступлениях иностранную валюту. С первого взгляда это все невинные игры, но подобные приступы ностальгии по сильной державе выдают неумение самостоятельно справляться с сегодняшними проблемами.
Большое спасибо, Валерия Шабаева, с обзором сегодняшней прессы. Часы в московской студии «Радио Свобода» показывают 8 часов 15 минут. Стало быть, в рамках утренней программы «Время Свобода» время сводки короткой новостей.
«Радио Свобода» новости.
Международный валютный фонд признал Косово как независимое государство и заявил, что готов рассмотреть заявку Приштины о присоединении к этой финансовой организации. Суд в Чите вновь перенес рассмотрение вопроса о продлении срока содержания под стражей Платона Лебедева. Заседание состоится в четверг. В Ярославской области от урагана пострадало 800 домов, в которых проживают 30 тысяч человек. Федеральная антимонопольная служба возбудила дела против 5 крупнейших российских нефтяных компаний за высокие цены на авиатопливо. Следующий выпуск новостей вы можете услышать на волне радио «Свобода» через 15 минут. Россия снизила поставки нефти в Чехию. Считать ли это политической акцией? Как теперь будут развиваться отношения между Москвой и Прагой после того, как Чехия подписала соглашение о размещении ПРО на своей территории с Соединенными Штатами? Этот вопрос в программе «Час прессы» будут обсуждать аналитик-международник Владимир Ватапик по телефону из Праги и обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Строкань. Ведет программу «Час прессы» Елена Рыковцева. Вы услышите ее в 13 часов. сразу после выпуска новостей. А сейчас в студии появился Игорь Катманов. Здравствуйте, Игорь.
Доброе утро.
Стало быть, мы будем вновь говорить о велосипедах и прочих новостях спортивного мира.
Ну, о прочих, но не о велосипедах.
Ага, хорошо.
Итак, Висенте дель Боски назначен на пост главного тренера сборной Испании по футболу. Срок соглашения тренера будет рассчитан на 2 года. 57-летний специалист сменил на этом посту Луиса Рагонеса, который возглавил турецкий Фенербахче, прежде приведя команду Испании к первому за 44 года званию чемпионов Европы. Дель Боски дебютирует в своей должности уже в августе, когда его команда проведет товарищеский матч с Данией. По сообщению итальянского футбольного клуба «Милан», в ближайшее время в его рядах окажется бразилец Роналдиньо. По словам представителей клуба, все бумаги для оформления перехода Роналдиньо из Барселоны полностью готовы. Миланская газета «Дела Спорт» на своем сайте в интернете сообщила, что приобретение бразильца обойдется в Милану 18,5 миллионов евро. Выступавший на правах аренды за «Эспаньол» аргентинец Клименте Родригес вернулся в московский «Спартак» и уже тренируется с командой. Тем временем болельщики красно-белых призывают бойкотировать матч с «Локомотивом» и требуют отставки руководства клуба. Ну а возглавляемая Юрием Семиным киевская «Динамо» проиграла донецкому «Шахтеру» матч за Суперкубок Украины. Основное время игры закончилось в ничью 1-1. По пенальти горняки выиграли со счетом 5-3. Российские теннисисты продолжают выступление, точнее уже не продолжают выступление на двух турнирах. В хорватском Умаге Михаил Кукушкин проиграл Ивану Любичичу, хозяину кортов, 1-6, 2-6, а в Амерсфорте голландском Денис Мацукевич уступил испанцу Оскару Эрнандесу со счетом 1-6, 3-6.
Теперь от спорта мы переносимся к экономическим новостям. В Болгарии предусматривается возведение двух энергоблоков атомной электростанции общей мощностью более 2000 мегаватт силами одного из российских государственных концернов. Об этих и других экономических новостях поведает в программе «Экономическая панорама» Сергей Синицкий.
В России вступил в силу закон, позволяющий фонду реформирования жилищно-коммунального хозяйства размещать временно свободные средства на счетах в коммерческих банках. Объем фонда составляет 240 миллиардов рублей, которые власти намерены потратить на переселение граждан из аварийного жилья, а также на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. В середине июня фонд содействия реформированию ЖКХ выбрал 10 компаний для управления временно свободными средствами. Российская государственная компания ВСМПО «Ависма», крупнейший в мире производитель титана, подписала предварительное соглашение о поставках с европейским авиаконцерном Airbus. Объем контракта, рассчитанного на период до 2020 года, может достичь 4 миллиардов долларов. Доля ВСМПО «Ависма» в мировом производстве титана превышает 30%. До 80% всей продукции экспортируется прежде всего крупнейшим аэрокосмическим компаниям. Российский государственный концерн «Атомстройэкспорт» получил разрешение властей Болгарии начать здесь строительство атомной электростанции. Соглашение, подписанное «Атомстройэкспортом» и властями Болгарии в январе 2008 года, предусматривает возведение двух энергоблоков общей мощностью более 2000 мегаватт. Первый, как ожидается, заработает в 2013 году, а второй – в 2014. Общая стоимость проекта, в котором участвуют также французская компания «Арева», немецкая «Сименс», чешская «Шкода» и американская «Вестингаус» составят примерно 4 миллиарда евро. Курс доллара к евро опустился до нового рекордно низкого уровня – 1 доллар 60,3 цента за 1 евро. Среди причин очередного его снижения эксперты называют рост цен на нефть, а также опасения инвесторов, что последствия ипотечного и кредитного кризиса в США будут сдерживать возобновление роста американской экономики и в ближайшие месяцы. Предыдущий рекордно низкий уровень курса доллара к евро был отмечен 22 апреля – 1 доллар 60,2 цента за 1 евро. В целом, за последние 7 лет доллар обесценился по отношению к единой европейской валюте более чем на 40%. Национальный банк Японии решил сохранить пока базовую процентную ставку по кредитам в стране на прежнем уровне – 0,5% годовых. Действующая ставка в США – 2%, для 15 стран еврозоны – 4,25%.
Тем временем за 1 доллар США сегодня установленный курс от Центробанка составляет 23 рубля 14 копеек за 1 евро. Центробанк установил курс 36 рублей 88 копеек. В Москве 8 часов 22 минуты. Мы переносимся за океан. Наши коллеги за океаном подготовили обзор, в том числе и экономической сводки. И слушайте программу из Нью-Йорка и Вашингтона. Юрий Жигалкин поведает, здорова ли финансовая система США, что на сей счет думает президент Джордж Буш, и будет ли Америка добывать нефть со дна океана своего западного и восточного шельфа.
Президент Буш пытается предотвратить финансовую панику. Тысячи вкладчиков атакуют отделение лопнувшего банка. Неудачная политическая шутка вызывает небывалое негодование. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалов. Американская финансовая система по большому счету здорова, заявил во вторник президент Буш, столкнувшись с ситуацией, с которой давно не приходилось сталкиваться его предшественникам. Ему необходимо найти точные слова и сильные аргументы, чтобы предотвратить то, что все больше напоминает панику на финансовых рынках и среди домовладельцев, рассказывает Алан Давыдов.
Свою первую с конца апреля пресс-конференцию в Белом доме Джордж Буш в основном посвятил самым болезненным для американцев проблемам – состоянию жилищного и финансового рынков, а также высоким ценам на бензин. В минувшие выходные администрация Буша представила пакет мер в поддержку двух столпов американского ипотечного финансирования – компаний Фенни Мэй и Фредди Мэк. В то же время Буш попытался успокоить и американцев, и финансовые рынки, явно обеспокоенные постоянными предупреждениями буквально со всех сторон о том, что финансовая система США находится в опасности. Я думаю, что система в основе своей здорова. Я действительно так думаю. Понимаю изрядную нервозность вокруг этого вопроса. Но ведь экономика растет, производительность высока, торговля на подъеме, люди работают. Дела не так хороши, как нам хотелось бы. Но по мере выявления слабых мест мы будем добиваться улучшения. Нынешняя администрация не боится принимать сложные решения. Вместе с тем Буш признал, что правительство не в состоянии взять растущие цены на бензин под немедленный контроль. Президент считает, что единственным верным решением должно стать отмена законодательного запрета 28-летней давности добывать нефть на океанском шельфе у западного и восточного побережья Соединенных Штатов. Вчера я отдал указание о снятии запрета исполнительной ветви власти на такие работы. Таким образом, единственное, что пока стоит между американским народом и огромными нефтяными ресурсами, это действие Конгресса. Чем быстрее Конгресс снимет свой собственный запрет, тем быстрее эти ресурсы со дна океана будут доставлены на нефтеперерабатывающие заводы и на бензоколонки. Многие наблюдатели отмечают, что президенту Бушу сегодня приходится, образно говоря, тушить пожар, не прибегая к громким крикам о помощи. Говорит финансовый обозреватель интернетного аналитического издания The Politico Эмон Джейверс. Сейчас в американской экономике драматический момент. Идет игра с большими ставками. Компании Фенни Мэй и Фредди Мэк как кнопка аварийного сигнала. Если они рухнут, рухнет вся мировая экономика. Президент Буш сегодня стремится говорить об экономике в позитивном ключе, но не желает выглядеть плохо осведомленным о происходящем. Поэтому он признает факт экономического спада, но заверяет, что правительство идет на выручку, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения ситуации, отмечая при этом, что экономика все же не так плоха. Буш вынужден подавать смешанные сигналы. В политическом смысле это очень трудно, потому что для каждой из многочисленных аудиторий послание президента должно выглядеть немного по-разному. Ранее в этом году критики упрекали Джорджа Буша в том, что он ничего не делал для укрепления экономики, не заметив, что наступили времена, когда американцы платят по доллару за литр бензина. На пресс-конференции во вторник президент признал, что теперь он воспринимает рекордные цены на топливо как реальность.
В то время как президент Буш в Вашингтоне пытается убедить американцев в том, что экономическая ситуация по большому счету стабильна, лос-анджелесская полиция была вынуждена пригрозить арестом сотням вкладчиков лопнувшего банка Индимак, раздраженных тем, что забрать деньги из банка оказалось не так просто, рассказывает Ян Рунов.
Уже два дня обеспокоенные вкладчики осаждают отделение калифорнийского банка Индимак. У закрытых дверей выстраиваются очереди. Во вторник, чтобы успокоить вкладчиков и восстановить порядок, к банку в Сан-Фернандино-Валли были вызваны три отряда полиции. Разорившийся банк федеральные власти закрыли в пятницу 11 июля. В понедельник 14-го его передали под контроль Федеральной корпорации страхования вкладов FDIC, которая гарантирует возврат каждому вкладчику не более 100 тысяч долларов. Те, у кого на счету больше, пытаются прорваться в банк как можно скорее и забрать свои деньги или хотя бы часть денег. Одни записываются в очередь, другие занимают места в живой очереди с ночи. Между двумя очередями возникают конфликты. Наиболее горячим полиция угрожает арестом. Кто и как поможет вкладчикам получить их деньги? Научный сотрудник Калифорнийского независимого института Уильям Шукхарт говорит. Сейчас планируется, чтобы Федеральная корпорация страхования вкладов начала процесс ликвидации имущества лопнувшего банка, включая ценные бумаги и недвижимость. Одновременно корпорация будет возвращать вкладчикам до 100 тысяч долларов. После того, как будут выплачены деньги владельцам сберегательных и чековых счетов, наступит очередь акционеров, держателей акций этого банка. Но они могут ничего или почти ничего не получить. Так что больше всех пострадают акционеры банка. Что будет с суммами сверх гарантированных 100 тысяч долларов? Нет никаких гарантий, что люди получат эти деньги. Что-то они могут получить после того, как будет продано имущество банка. Что вы думаете вообще о сложившейся ситуации? Отчасти кризис носит психологический характер. Большинство банков продолжают нормально работать, и им банкротство не грозит. Но шум, поднятый вокруг банка IndyMac, заставил волноваться вкладчиков других банков. FDIC, Федеральная корпорация страхования вкладов, была создана во время Великой депрессии именно для того, чтобы американские вкладчики не потеряли доверие к банковской системе страны и всегда могли забрать свои деньги. Это был Уильям Шукхарт, научный сотрудник Калифорнийского независимого института.
Рассказывал я, Андрунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
И в следующем выпуске программы «Америка сегодня» в следующей получасовке вы узнаете о старушках-убийцах. Кроме всего прочего, вы, конечно же, познакомитесь с новостями культуры, о давлении на башкирских журналистов расскажет Виктория Баде, и вместе с Екатериной, вместе с, прошу прощения, Ольгой Вахоничевой мы поговорим с экспертом по поводу призыва, ведь тема сегодняшнего часа – каким должен быть срок службы по призыву. Но заканчивается программа, утренняя программа «Время свободы», и начнется программа «Свобода в 9». Что там будет в этой программе, расскажет ее автор Михаил Соленков.
Здравствуйте, да, доброе Михаил, утро, Сергей. Ну что ж, мы подробно поговорим вот о чем. Российская ипотека 10 лет. Собственно говоря, подробно обсудим итоги этого десятилетия и оценим, какие перспективы. У нас в программе будет большой сюжет, подготовленный нашим корреспондентом Любовью Чижовой. Конечно же, не обойдем тему расстрела царской семьи. Исполнилось со дня расстрела 90 лет. И городская тема у нас сегодня посвящена объединению Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Как идет работа над этой концепцией?
Спасибо, Михаил Соленков. Это будет в программе «Свобода в 9», а часы в московской студии «Радио Свобода» показывает 8 часов 30 минут. Слово Екатерине Безгачиной. Свежий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Шатуйском районе Чечни в результате обстрела убит милиционер, еще трое ранены. По сообщению военного командования в республике, на сотрудников милиции напали в селе Амусултаул, когда они проверяли информацию о пожаре в доме участкового милиционера. Читинский областной суд сегодня вновь перенес, теперь на четверг, рассмотрение вопроса о продлении срока содержания под стражей Платона Лебедева. Верховный суд России сегодня продолжает разбирать иск КПРФ, который оспаривает итоги декабрьских выборов. Вердикт по этому делу ожидался во вторник, однако решение так и не было вынесено. Заседание было вновь перенесено. В Беларуси освобожден из-под стражи россиянин Владимир Белонин, подозреваемый в организации взрыва в Минске 4 июля. Международный валютный фонд признал Косово как независимое государство и заявил о готовности рассмотреть заявку Приштины о присоединении к этой финансовой организации. Обмен пленными между Израилем и ливанской шиитской группировкой Хизбаллах должен состояться сегодня в приграничном ливанском портовом городе Эн-Накура. Президент США Джордж Буш призвал Конгресс принять срочные меры по стабилизации американского финансово-кредитного рынка. Глава Федеральной резервной системы Центрального банка США Бен Бернанке заявил, что американская экономика сталкивается с серьезными трудностями. Федеральная антимонопольная служба России возбудила дела против 5 крупнейших нефтяных компаний страны за высокие цены на авиакеросин и дизельное топливо. В Ярославской области от урагана пострадали 800 домов, в которых проживают 30 тысяч человек. В зону бедствия попали 18 административных зданий, 5 больниц, 36 детских садов.
Тем временем в Санкт-Петербурге погода сегодня ожидается без осадков. Температура днем не превысит 25 градусов, и в Санкт-Петербурге ожидается только уже завтра ливневые дожди и грозы. А вот грозы и кратковременные дожди могут прогреметь в Москве сегодня. В Москве синоптики ожидают 28-30, по области 27-32 градуса, жары и ветер переменный 2-7 метров в секунду. Вчера закончился весенний призыв вооруженные силы России. Чем он знаменателен? В первую очередь тем, что впервые солдаты-срочники пошли служить в армию сроком на один год. Военные заявляют, что и осенью срок службы не изменится, а вот военный обозреватель Александр Гольц, тем не менее, не исключает возможность возврата к прежним полутора или двум годам прохождения военной службы. Подробности в интервью Александра Гольца корреспонденту радио «Свобода» Ольге Вахоничевой.
Сокращение срока службы привело к тому, что число уклонистов сократилось. Так ли это?
Скорее всего, да. У нас нет какой-то альтернативной информации. Министерство обороны утверждает, что да, действительно, число уклонистов сократилось. Люди решили уже пойти в армию на один год, тем более, что упорно распространяются какие-то слухи, хотя Министерство обороны их опровергает, о том, что в дальнейшем срок службы может быть увеличен. В некоторой степени эти слухи имеют под собой некое фактическое основание. Дело в том, что Министерство обороны так и не дало ответа на вопрос, что оно собирается делать через год-два, когда численность призывного контингента решительно сократится. Я могу сказать, что на рубеже 10-11 годов количество молодых людей, достигших 18-летнего возраста, практически сравняется с тем количеством, которое должно призываться.
Число призывников с высшим образованием и со специальным средним образованием возросло. И это якобы, по словам военных, приведет к тому, что дедовщина в армии резко сократится. Так ли это?
Можно предположить, что появление большого количества людей с высшим образованием в вооруженных силах может поспособствовать, так сказать, смягчению нравов, но надо понимать, что дедовщина в российской армии – это не просто некое извращение, а это единственная на сегодняшний день варварская, дикая форма поддержания дисциплины в казарме. И она будет продолжаться до тех пор, пока в вооруженных силах не появятся профессиональные сержанты.
Что ждет российскую армию в дальнейшем, вот так вот, если в общем говорить?
Перед российской армией стоит по-прежнему нерешенная проблема структурных реформ. Российская армия стоит перед принятием очень серьезных решений, которые прежде всего вот связаны с демографической проблемой. Ясно, что так или иначе будет чрезвычайно сложно сохранить нынешнюю численность вооруженных сил. У нас предполагается сократить около 100 тысяч должностей, но даже на уровне 1 миллиона сохранить численность вооруженных сил мне представляется весьма проблематичным. И здесь будет очень серьезная развилка. Или мы забываем о всех многочисленных словах об инновациях, о том, что страна должна увеличивать производство, должна расти производительность труда, и мы гоним в армию всех 18-летних. Или же нам нужно думать о другой модели вооруженных сил. Пока на этот счет ничего внятного не сказано.
Мы не случайно уделяем такое внимание теме срока службы в армии, потому что тема часа. именно так и звучит. Каким должен быть срок службы по призыву? Ваши ответы мы рады получить на смс номер +7 903 743 2801. Можете направлять их также на пейджер в Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода». В конце программы мы постараемся подвести итоги и зачитать ваши сообщения, а вот жители Обнинска могут не ожидать конца этого часа. Дело в том, что Алексей Собачкин, наш корреспондент, вышел на улицы этого города и побеседовал, каким же должен быть срок службы по призыву, спросил он у местных жителей.
Я вообще против призыва, потому что, на мой взгляд, служба в армии должна быть на добровольной основе, только на контракте. И люди, которые склонны к военным действиям, к агрессии и прочему, они пойдут служить. Или люди, которым нужны деньги. Если бы у меня был сын, я бы уже, наверное, начала ломать голову, как его отмазать от этой службы.
Стоит оставить, наверное, 2 года. Минимум. До полугода иногда идет подготовка специалистов, а за меньший срок, что из него за специалист будет?
Ну, во-первых, служба в армии должна быть только контрактной, ну, не меньше года, если это по контракту служба. Ну, потому что нужно подготовить специалиста, и, наверное, чтобы он где-то нес свою службу с пользой для государства.
Достаточно год. Правительству виднее.
Сейчас сократили ведь срок службы. Сами вояки уверяют, что этого срока мало для того, чтобы солдата сделать солдатом, научить его всему тому, что ему понадобится, там, допустим, в боевых действиях.
Не больше года. Потому что вполне за полгода достаточно обучить рядового бойца при нынешнем оружии. А там, где техника новая, сложная, там должны служить только по контракту.
Срок службы в армии по призыву должен быть чем меньше, тем лучше. И вообще я считаю, что армия должна быть профессиональной.
Я думаю, 2 года. А потому что за год невозможно подготовить нормального солдата. Мало времени.
1 год. Я заявляю это как мать. Больше я не отпущу.
Срок нужно такой, какой был. Меня забрали в армию. Я 10 лет, даже 11, пробыл там. В Иране, на Сахалине. Долго был в армии. Я бы с удовольствием сейчас пошел.
2 года. Это оптимальный срок, за который молодые люди смогут хотя бы чему-то научиться, не подготовить солдата за всего лишь годичный срок службы.
Вообще никаким не должен быть. Должна быть армия профессиональная. Ну, потому что то, что сейчас творится, это не армия.
Так прохожие на улицах Обнинска ответили на вопрос, каким должен быть срок службы в армии по призыву. Алексей Собачкин для «Радио Свобода», Обнинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжасат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
Тем временем вышел фильм о Бэтмене с последней ролью Хита Леджера, а Ларри Кинг в будущем году собирается выпустить книгу своих воспоминаний. Эти и другие новости культуры в обзоре культурных событий Игоря Померанцева.
В Нью-Йорке состоялась премьера очередного фильма о Бэтмене «Темный рыцарь». Роль Джокера сыграл Хит Леджер, умерший от передозировки медицинских препаратов в январе 2008 года. Ему было 28 лет. «Темный рыцарь» посвящен его памяти. Критики полагают, что Хит Леджер может быть посмертно удостоен Оскара за исполнение роли Джокера. В Пакистане и в Индии впервые одновременно на экраны выйдет новый художественный пакистанский фильм, рассказывающий о мальчике из Пакистана, который случайно попал на территорию Индии. 3 войны и политические противоречия до сих пор мешают общению между гражданами обеих стран, которых объединяет во многом общая культура. Индийская актриса Нандита Дас, снявшаяся в картине, заявила, что ее работа в Пакистане была просто замечательной и что фильм поможет соседям лучше понимать друг друга. 20 июля исполняется 80 лет чешскому драматургу, прозаику, публицисту Павлу Каготу. Он дебютировал как поэт, воспевающий социализм. Впоследствии радикально изменил свои политические взгляды. Активно участвовал в событиях Пражской весны 1968 года. В 1979 году Кагоут, которого перестали публиковать в Чехословакии, переехал в Вену. В настоящее время он живет в Праге и в Вене. До 1968 года его пьесы шли на сценах многих советских театров. чешская критика по-разному оценивает творчество Павла Когоута. Газета «Лидове новины» написала, что жизнь Когоута интереснее его книг. Знаменитый американский телеведущий Ларри Кинг в 2009 году издаст книгу воспоминаний «Что я здесь делаю». Издательство рассчитывает, что эту книгу купят миллионы читателей. Ларри Кинг расскажет о том, что он на самом деле думает о президентах и премьер-министрах, у которых брал интервью, о своих политических убеждениях, о детстве в Бруклине, о многочисленных браках. Я коротко прокомментирую последнюю новость. Когда-то на заре телевидения пресса, которую принято называть «желтой», «бульварной», наконец, «массовой», проявила стилистическую гибкость и позаимствовала у телеэкрана картинку. В таких газетах, как английская «Сан» или немецкая «Бильд», фотографии играют не меньшую роль, чем слова. Газетчики поняли, что зрительный образ воспринимать легче, чем сложно сочиненное или даже простое нераспространенное предложение. В наши дни телеведущие все чаще возвращаются к слову. Они пишут романы, мемуары, ведут колонки в журналах и газетах. Это нормально. Но, читая их рассуждения, я не упускаю из виду, что язык политики, язык журналистики обязательно упрощает, редуцирует реальную жизнь. Эти слова не критическое замечание, не выпад против массовой культуры. Это наблюдение, сугубо личное.
Правозащитные организации находят подтверждение, что ухудшается положение со свободой слова в российских регионах. В Уфе на днях прошел обыск в офисе предпринимателя, который создал сайт «Уфа Губернская», рассказывает Вероника Баде.
Дело было возбуждено по двум статьям Уголовного кодекса. 280-й – публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации, и 282-й – возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды. В башкирской прокуратуре комментарии по этому делу нам дать отказались. А вот как комментировалась ситуация в справке Следственного комитета, цитирую. В ходе мониторинга материалов в сети интернет было установлено, что информационно-публицистический сайт «Уфа.ГУБ» размещает на своем портале общественно-политические статьи, заметки, ссылки в основном критического характера в адрес действующих руководителей федеральной и республиканской власти. Директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский не считает, что размещенные на сайте материалы дают основания для обвинений в экстремизме или разжигании розни.
В этом тексте есть какие-то там нетолерантные моменты, но я не вижу, честно говоря, там чего-то, из-за чего следовало бы в самом деле привлекать правовые механизмы. А что касается этого мультфильма, там вообще ничего такого нет. Ну, там пародируется перевод образование на башкирский язык.
По свидетельству башкирских журналистов, брошюра Дильмухаметова была полностью размещена и на других сайтах. Однако уголовные дела по этому поводу не возбуждались. Почему же именно сайт «Уфа Губернская» привлек внимание правоохранительных органов? Вот что думает об этом Карим Яушев, член президиума исполкома Конгресса татар Башкортостана и ведущий аналитических программ татаро-башкирской службы «Радио Свобода».
Я предполагаю, из-за чего власти могли начать подобное преследование. Во-первых, этот сайт размещает материалы, документы, связанные с коррупцией в высших эшелонах башкирской власти. Во-вторых, этот сайт разместил материал о создании в Башкирии общественного трибунала для суда над режимом Муртазы Рахимова. Третья причина. Не секрет, что власти республики готовятся к, возможно, замене сегодняшнего президента Муртазы Рахимова на нового, скажем так. Предполагается, что этим человеком является сегодняшний премьер-министр Раиль Сарбаев. И вот, когда только-только Раиля Сарбаева собирались ставить премьер-министром, на сайте УФАГУ появился документальный материал, но где показывалась, так сказать, коррупционная составляющая этой личности.
Карим Яушев убежден, что цель властей – закрыть независимый сайт «Уфа Губернская». А вот как оценивает ситуацию Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности.
По-моему, оппозиционных газет в Башкирии практически не осталось. Последнему башкирскому диссиденту уже дали условный срок – Шмакову, и теперь взялись за интернет. Перспективы этого дела, с моей точки зрения, достаточно тревожные, потому что история с Ингушетией.ру уже свидетельствует нам, что сегодня, когда экстремизмом считается несогласие с мнением начальства, выраженное в резкой форме, то экстремизмом может быть признано все, что угодно.
Говорил Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
8:45 в российской столице и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России сегодня продолжает разбирать иск КПРФ, который оспаривает итоги декабрьских выборов в Госдуму. В Чечне при взрыве боеприпасов в населенном пункте Шали погибли 9 военнослужащих, еще 6 ранены. Федеральная антимонопольная служба возбудила дела против 5 крупнейших российских нефтяных компаний за высокие цены на авиатопливо. В Ярославской области от урагана пострадало 800 домов, в которых проживают 30 тысяч человек. Через 15 минут следующий выпуск новостей на волне радио «Свобода».
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Тем временем Валерия Шабаева вновь появилась в студии с обзором газет, с обзором центральной прессы. Здравствуйте, Валерия, еще раз.
Доброе утро, Сергей. И начнем мы с публикации в российской газете. Это центральная публикация на первой полосе. А заглавное сегодня «Заколбасило». Да, ну, пишет издание о том, что, судя по прилавкам магазинов, с едой в России сейчас нет никаких проблем, что немножечко спорит с таким заголовком. Но действительно, это только кажется. Недавняя нашумевшая история с признаками сибирской язвы у мясной продукции на одном из столичных рынков заставила многих задуматься о том, какие продукты мы едим. К счастью, страшные симптомы не подтвердились. Сибирскую язву ветеринарные службы на столичных прилавках не обнаружили. Зато при проверке подозрительной партии мяса, завезенного в Москву из Воронежа, был выявлен целый букет других заболеваний, не столь опасных для человека, но оттого не менее неприятных. Ну и продолжает тему газета «Новые известия». Вчера независимые эксперты и столичные чиновники, обсудив эту проблему, пришли к выводу, что продовольственные беды мегаполисов во многом связаны с несовершенством рыночной инфраструктуры, а также нормативно-правовой и законодательной базы. Вину за поставку некачественного мяса чиновники в результате возложили на фермеров. Ну и отсюда заголовок в «Новых известиях» – «Нашли крайних». Еще одна публикация – это газета «Время новостей». Пишет издание о том, что пессимистичные предсказания предпринимателей, опасавшихся, что федеральные инициативы, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса, встретят сопротивление региональных властей, похоже, начинают сбываться. Законопроект, который устанавливает льготы при приватизации недвижимости для арендующих ее сейчас у государства владельцев малых и средних предприятий, еще не успел вступить в силу. На прошлой неделе он был одобрен Советом Федерации, а власти Москвы уже усомнились в его законности. Городские чиновники намерены провести экспертизу документа на его соответствие главному закону страны в Конституционном суде. Об этом вчера на очередном заседании московского правительства заявил руководитель комплекса земельно-имущественных отношений Владимир Силкин. Столь откровенную фронту президенту и премьер-министру, который уже практически в еженедельном режиме высказываются о необходимости поддержки малого предпринимательства, конечно, можно объяснить отсутствием на заседании мэра столицы Юрия Лужкова, который является одним из лидеров «Единой России», напоминает «Время новостей». Однако очевидно, что Силкин высказывался не только как чиновник, но и выражал консолидированную позицию многих представителей столичной исполнительной и законодательной власти. Независимая газета сообщает о том, что завершены формальные процедуры по передаче Таджикистаном в собственность России оптико-электронного комплекса «Нурек». Российские военные, использующие комплекс, называют его кодовым словом «окно». А используется он как в мирных, так и в военных целях. Переговоры по выкупу объекта велись 4 года. И 14 июля Дмитрий Медведев подписал федеральный закон, который регламентирует порядок погашения долгов Таджикистана России. Основная часть задолженности ликвидируется путем передачи в собственность Москвы вот этого вот комплекса, который принадлежал до сих пор Таджикистану. Ну и еще одна публикация в «Новых известиях». Вчера Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре по Самарской области объявило о раскрытии убийства 18-летнего подростка Александра Кочетова. Его забили насмерть трое друзей. И весь процесс молодые люди снимали на видео. И вот как раз об этом и вся публикация, собственно говоря. говоря. В последнее время стало известно уже о нескольких вот таких вот случаях жестоких расправ, которые юные преступники запечатлевали на камеру. Раньше в основном снимали избиение, ну а теперь убиение. Вот такой вот тренд неприятный.
Спасибо, Валерия. Все утро знакомила с материалами сегодняшней российской прессы нас Валерия Шабаева, за что мы и говорим ей спасибо. Часы в московской студии «Радио Свобода» показывают 8 часов и 51 минуту. Есть смысл вновь перенестись за океан. Там во второй части программы «Америка сегодня» Юрий Жигалкин обязательно расскажет и о старушках-убийцах, и о том, почему Арнольд Шварценеггер готов окончательно поставить крест на своей карьере кинозвезды. Словом, слушаем программу «Америка сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о карикатуре, которая потрясла либералов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалов. Арнольд Шварценеггер решил окончательно оставить в прошлом свою жизнь в киноискусстве и посвятить себя деятельности во имя общественного блага, даже после окончания своего второго губернаторского срока. Причем губернатор-республиканец, называющий своим героем Рональда Рейгана, предшественника в губернаторском кресле, готов служить даже под началом президента-демократа, если тот сделает его ответственным за решение энергетических и природоохранных вопросов. «Я готов ответить на звонок Барака Обамы в любой момент, сейчас или когда он станет президентом», — заявил Шварценеггер. «Я не рассматриваю охрану окружающей среды в политическом контексте. Я готов работать над этой проблемой в любой администрации». Всего несколько месяцев назад Шварценеггер провозгласил, что его однопартиец Джон Маккейн смотрит в будущее, предлагая меры по защите природы. Он выразил готовность работать в администрации Обамы после того, как кандидат-демократ упомянул имя Шварценеггера в качестве потенциального члена своего кабинета. Пугающее компьютеризованное будущее позволил заглянуть своим начальникам, разъяренной угрозой увольнения, специалист по компьютерным системам муниципалитета Сан-Франциско. 43-летний Терри Чайлд заблокировал компьютерную сеть, которой пользуются главные городские службы, отрезав руководителей города, городских клерков и даже полицейских от их компьютерных файлов, включая финансовый отдел, ведущий выплатой зарплат, и полицейские досье. Судя по всему, таким образом Чайлдс решил припугнуть начальство, которое пыталось его уволить за лень на рабочем месте. Программисты понемногу восстанавливают доступ к системе, но они опасаются, что Чайлдс может уничтожить жизненно важные городские файлы, введя зашифрованный приказ компьютерам по телефону, пока он отказывается предоставить коды доступа к компьютерам даже под угрозой ареста. По словам специалистов, они сумеют отмкнуть компьютерную систему, но на это потребуется время, и это обойдется муниципалитету в миллионы долларов. Зарплата шантажиста составляла 120 тысяч долларов в год. Две старушки из Лос-Анджелеса были приговорены во вторник к 2 пожизненным заключениям за убийство 2 бездомных, застрахованных ими на миллионные суммы. 77-летняя Хелен Голей и 75-летняя Ольга Рутершмидт приютили, а потом убили 2 мужчин, инсценировав их убийство пьяными водителями. Между первым и вторым убийством прошло 5 лет. Возможно, им бы и сошло преступление с рук, в конце концов пьяные бездомные попали под колеса автомобилей поздно ночью в темных переулках, если бы организаторов не подвела жадность. Они получили около 3 миллионов страховых денег, и страховые компании начали расследование, обнаружив удивительное сходство между 2 делами. Вскоре были найдены косвенные улики, а потом на видеопленку была записана перепалка 2 пожилых женщин, в которых одна из обвиняемых упрекала другую в алчности, в заведении 10 страховых полисов на 1 жертву. Попытка защиты представить клиенток невинными слабыми старушками не сработала. Один из американских ведущих леволиберальных журналов «Нью-Йоркер» стал объектом бурного негодования читателей и либерального истеблишмента, крайне неудачно пошутив. Второй день подряд журнал пытается объяснить, в чем заключалась соль шутки, но безуспешно, поскольку героем карикатуры стала чета Обамы. Об этом удивительном эпизоде мы беседуем с Александром Геннисом. Александр, в чем, собственно, заключалось кощунство художника журнала?
Барри Блит собрал на обложке журнала все зловредные слухи, которые сознательно и бессознательно распространяются противниками Обамы. Это краткая, но живописная энциклопедия сплетен о кандидате демократов показывает Барака в мусульманской одежде, что должно доказывать его тайную верность исламу. Облик его жены Мишель, изображенный с автоматом и в прическе афро, напоминает о террористах из «Черной пантеры». В дополнение картины в камине пылает американский флаг, а стену украшает портрет Осамы бен Ладена.
Картина действительно жуткая, особенно на обложке журнала, у которого наверняка и мысли не было потешаться над Обамой.
Конечно, нет. Чтобы понять, как нелепо защищать Обаму от «Нью-Йоркера», надо знать его редактора. Вышло так, что день предыдущих президентских выборов, в 2004-м, мне довелось провести с Ремником. Мы вручали ему нашу премию «Либерти». Дэвид с огромным синим значком в поддержку Керри весь вечер, забыв о банкете, следил по телевизору за президентской баталией, с ужасом считая тающие надежды на победу демократов. Короче, «Нью-Йоркер» всей душой на стороне Обамы, и обложка — попытка высмеять его врагов, распускающих порочащие вымыслы.
Попытка очень неуклюжая. Я, надо сказать, глазам не поверил, увидев это изображение в журнале нью-йоркских интеллектуалов.
Согласен, перетончили. Но польза есть и будет. Журнал, пусть и за счет своей репутации, вытащил на поверхность стыдные приемы политической борьбы с Обамой, заставив всю страну обсуждать подпольную тактику сплетни, которая нанесла столько вреда Керри 4 года назад. Надо дать должное «Нью-Йоркеру», он не боится риска. Помнится, когда в Иране объявили конкурс на антисемитские карикатуры, художники и евреи опубликовали в этом журнале свои смешные рисунки на заданную Тегераном тему, но победы в конкурсе они не добились. В общем, ясно одно, смешное всегда связано с риском, и нам ли, Юра, этого не знать?
Однако далеко не все решаются шутить над Обамой, боясь обвинений в расизме.
Вчера по этому поводу высказались лучшие политические комики Америки, Джон Стюарт и Билл Марр. Они жалуются на аудиторию. Любая шутка в адрес Обамы наталкивается на неприятие воспитанных политкорректностью зрителей. Стюарт даже прямо сказал залу, встретившему суровым молчанием одну его остроту, что над Обамой можно смеяться, как и над всеми остальными политиками. В сезон выборов любой из них – законная дичь для охоты сатириков.
С Александром Геннисом мы обсуждали неудачную шутку журнала «Нью-Йоркер», ставшую одной из главных политических новостей дня. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Тема сегодняшнего дня была такова: каким должен быть срок службы по призыву? И вот некоторые варианты ваших ответов. Чему можно научить за год? Только копать от забора до обеда? Нужно, чтобы мальчики хотели идти в армию и значительно увеличить количество отсрочек, и не призывать совсем по объективным причинам, без всяких взяток, а то получается призыв ради призыва, считают майоровы. Дело не в сроке, а в качестве призыва. Это я сокращаю сообщение от Доброго. Срок может быть 25 лет, но вместо строительства генеральской дачи армия должна еще принимать участие в строительстве дорог, жилья по стране, считает Ваня Жуков. 8:59 в российской столице. Я Сергей Тарасов и продюсер сегодняшнего утра Михаил Костров. Прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания. Ждите программу «Свобода в 9».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободные.